Натиск, который осуществить стремился Наполеон, но он ему не удался. Подводящие итоги своего сражения, на восьмой день, на день мучеников Адриана и Наталии и Сретени Владимирской иконы Божией Матери, войска прекратили военные действия, и Наполеон отправился в сторону Москвы. Наполеон вошел в Москву 14 сентября и взял Москву без боя. И первое, что он сделал, это отправился обозревать свое завоевание. Москва – это был духовный центр, он хорошо, прекрасно понимал его значение. Поэтому, взойдя на Воробьевы горы, он осмотрел окрестности и был совершенно потрясен красотой, невиданной красотой нашей русской столицы, которая сияла своими золотыми куполами. Где-то еще звонили колокола, и, стоя на этой вершине, Наполеон был счастлив. Он отмечал, что это был второй момент счастья, который он испытал. Но, к сожалению, уже к тому времени выбора у него не оставалось. Он пришел сюда как завоеватель, а не как паломник. Поэтому в Москве он себя вел разнузданно. Бес берег его. Был момент, когда на площади рядом с ним упал снаряд, который не разорвался. То есть свою кощунственную роль он сыграл сполна. И когда начался быстрый пожар в Москве, и сила огня была совершенно неудержима, он понял, что нужно искать примирение. И уже 14 сентября он обращается с предложением о мире. За время пожаров из 35 тысяч бывших в Москве зданий 25 тысяч было сожжено. 18 сентября, в день памяти благоверного князя Глеба, первых наших русских святых, покровитель русской земли, он вторично обращается через генерала Тутолмина к нашему командованию о предложении мира. И еще несколько таких попыток он сделал через генералов и даже через отца Герцена. Было такое обращение послано Кутузову. И, наконец, 4 октября он отправляет французского посла Кутузова, который выслушал его. Это был день отдания праздника Воздвиженника Креста Господня. В этот момент Кутузов не мог принимать решение по этому вопросу, поэтому курьер был отправлен государю. Ответ на это прошение, обращение Наполеона не было получено. Факт тот, что в этих посланиях он говорил: «Мне нужен мир во что бы то ни стало, спасите мою честь». И клялся в верности государю. Моральный дух французской армии таким образом быстро перегорел, как это часто бывает у южан, и уже 19 октября 110-тысячная армия французов на день апостола Фомы с огромным обозом покинула Москву. Что же и какую роль играл обоз, шествующий из армии Наполеона? Дело в том, что Наполеон шел сюда с огромными амбициями. Он должен был войти в Москву, получить ключи от столицы России и тем самым стать властителем мира. А в Успенском соборе Московского Кремля должна была совершена быть его коронация во вселенского властителя мира. В нем объединялись бы силы католические, как он считал, что там надо было православие унизить и тем самым, и он становится владыкой всего мира. Проглядывают рожки за этими его мечтаниями. Когда пытливые ученые и филологи, мы это знаем по роману Льва Николаевича Толстого, рассматривали его сочетание император-Наполеон, то по числу цифр букв получалась известная цифра – 666. Наполеон был очень готов к выполнению этой роли. Другое дело, что его современниками, праздными писаки и мечтатели – сделали его личность очень привлекательной. Это был одним из успехов его агитации и пропаганды. До сих пор еще и очень скоро мы сами на себе испытали близость этого образа для наших русских мечтателей, даже победителей Наполеона, когда они выходят на Сенатскую площадь и выдвигают требования против православной монархии. Трагично звучит великое произведение Петра Ильича Чайковского, который построил свое произведение в честь открытия памятника Александру II рядом с будущим храмом Христа Спасителя. Построил он ее на двух музыкальных темах: «Марсельеза» а противостоит этой теме все нарастающая мощная сила нашего церковного песнопения «Спаси, Господи, люди Твоя». Через многую часть своего произведения проходит трагическая борьба, которая приводит к тому, что линия звучания «Марсельезы» начинает постепенно угасать, отступать и, наконец, исчезает при апофеозе великолепном, как это прекрасно показывали наши русские симфонисты на финале этой симфонии 1812 года. Мощное звучание оркестра, колокола, «Спаси, Господи, люди Твоя». К сожалению, мы мало ценим нашу победу и нашу историю. Мы ее расцениваем как нечто бытовое и уже как полузабытое, а между тем, когда мы были на Афоне и 7-го на день Бородинского сражения, проплывая мимо Дахиара, один из наших спутников сказал: «А ведь я родился 22 ноября, день иконы Скоропослушницы. Мы проплываем мимо, а я к ней так и не приложился». И в это время мы слышим звон колоколов, мы видим процессию, которая спускается из монастыря, которые несут икону. Они ставят ее микроавтобус, который въезжает на наш паром, и мы таким образом получаем возможность с ним соприкоснуться с этим дивным образом. Бывает, даже и будучи в монастыре, ты не сможешь к нему пробиться, а здесь она сама приходит к нам. Какой день? День Бородинской битвы. Более того, как говорится, для тупых Божья Матерь еще такое нам соблаговолило чудо, что среди прикладывавшихся к этой иконе подошел юноша, а его друзья говорят: «А это Александр Первый». Когда в 19 веке спрашивали учащихся или людей, кто победил в войне 1812 года, тогда отвечали: «Император Александр Первый». Это мы уже научены в 20 веке отвечать: «Кутузов». Да, велика роль Кутузова, но ведь императором был Александр Первый. Вся полнота ответственности лежала на нем, и молодой царь понес ее на своих плечах, а затем принял всю полноту славы, которую должен был получить по праву как православный человек, который действительно выполняет миссию вселенского государя, который наводит порядок в мире, удерживающий силы разрушения, которые начались с начала французской революции. Это непредставимо ужасное время, когда кровью залита была вся Франция, и неудержимый фонтан лил до начала походов в Европу. Мы можем сказать, что Россия ничем не посрамлена в своей истории, и если мы любим читать Библию, любим читать о религиозных войнах, которые там ведут знаменитые библейские герои, то же самое мы испытываем, когда перелистываем страницу нашей русской истории, украшением которой, конечно, является война 1812 года. И ни одна страница русской истории не посрамлена на небе. Не унижайте себя. Часто бывает мне: «А что вы нам про историю рассказываете?» Какой истории? Вы читаете Библию, вы читаете там библейские исторические сообщения, кто с кем за что воевал. Почему мы должны считать, что история после этого закончилась? И что у нас закончилась святая история, столько крови положить за победу в этой войне. Наполеону пришлось поплатиться за эту свою дерзость, нападение на святое царство, на святую Русь. Ему было 42 года. Когда подходило к концу Бородинское сражение, он бросил такую фразу: «На моей шахматной доске еще не все ясно. Я жду сообщения Понятовского». Какой меры цинизма надо обладать, чтобы произносить такие слова? Для него люди, армия – это фишки, это всего лишь шахматные фигуры. Мы не можем такого представить у себе, у наших русских полководцев. Когда Михаил Ларионович Кутузов со всем доблестным нашим воинством становится на колени перед началом Бородинской битвы, это говорит о том, что за ними все небесные силы,